Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Александр Занин. Александр, здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
В нашей студии бывают разные люди. От очень юных, которые недавно сделали свой выбор, недавно у которых произошло обращение, до людей, которые очень давно уже в мире с Богом. Александр – пастор церкви Вифания. Александр, пасторами, наверное, не рождаются.
Это точно. Да, я родился в обычной советской семье, где мама с папой были рабочие, отец на стройке работал, мама на заводе у станка. Воспитывался как обычный такой советский ребенок. Там в первом классе или во втором, по-моему, в октябрята приняли, потом в пионеры, потом в комсомольцы.
А что это за годы были?
Годы – это 70-е годы, когда я в школе учился. И воспитан был на такой твердой советской идеологии. Да. В начальной школе я так искренне верил, что когда я пойду работать, школу закончу, пойду работать, у нас в стране уже коммунизм будет построен. Вот потом, конечно, эта вера потихоньку уходила, вот, но воспитание получил, конечно, такое атеистическое. И был все время таким очень твердым атеистом.
А вот атеистичность с тех лет. Очень часто наши гости говорят, 60-е, 70-е годы получил воспитание атеистическое. Ведь никто же не ходил там, да, и не говорил, Бога нет, Бога нет. В чем оно заключалось все-таки? Просто ценности
я
какие-то
ходил,
другие были.
Я ходил, говорил. Я ходил и говорил, что Бога нет.
Ах, вот так вот.
Да, у меня отец неверующий был. А мама считала себя верующей, но сейчас я понимаю, конечно, она такая номинально верующая, православная, у нее иконка дома стояла, вот, и я вот уже в подростковом возрасте много смеялся над ней, что как можно верить в эту ерунду, вот, ведь Бога нет, его никто не видел, и мое искреннее убеждение было, вот, по поводу Бога, по поводу… Ну, у меня Бог всегда ассоциировался только с православной церковью. Вот. Не сам Бог, а вот то, что говорили, потому что я не верил, что Бог есть. Вот. Я был абсолютно уверен, что вот священники православные, иначе как попами я их не называл тогда, это сейчас по-другому всё, вот, они уверены, что Бога нет, но вот специально вешают лапшу на уши прихожанам, чтобы иметь с них деньги.
Это юнош, это парень так размышлял?
Это мое твердейшее убеждение было. Я абсолютно был уверен, что Бога нет. И вот такое воспитание получил. Потом комсомол, потом армия. И после армии уже, когда работать пошел, я закончил институт строительный, вот по специальности инженер-строитель. Вот и такой технический склад ума у меня. И, конечно, в этот склад ума ничего по поводу духовных вещей даже не заходило. Мне всегда во всем нужно было логичное доказательство.
То есть склад ума технический, склад ума атеистичный, и в конечном счете, опережая события, Бог прорвался.
Сначала я по убеждениям вступил в компартию, в КПСС. Вот, когда началась перестройка, и многие факты стали скрываться негативные о КПСС, я по убеждениям вышел оттуда, положил там партбилет на стол. Вот. Но при этом продолжал оставаться таким довольно, ну, может быть, не ярым, но очень упертым атеистом.
Хорошо, но можно было совсем об этом не думать. Вот немало людей совсем просто в ту сторону
да
не заглядывают.
Я не думал, но учитывая, что у меня дома была иконка, да, и мама иногда говорила там или перекрещивалась.
Ага,
да,
то есть, была почва, было с чем не соглашаться.
Или там 2-3 раза в год ходила в церковь на какие-то праздники. Вот, я над ней, конечно, смеялся. Но время шло, вот я работал уже, и пришло время, как мы говорим сейчас, духовное пробуждение в России. И в 92-м году у меня на работе, я был главным инженером большой организации, одна из сотрудниц, подруга моей жены, попала на евангелизацию Билли Грэма, вот, и там покаялась. Тоже было удивительно, она увлекалась астрологией, разными такими науками.
Александр, вот если не сложно, в пару минутах, человек попал на огромное какое-то сборище людей, да, и там покаялся. Что это за процесс такой, в нескольких словах?
Я чуть позже расскажу. Угу. Да, через год со мной то же самое случилось. Так вот, эта женщина покаялась, и через жену у меня дома стали появляться разные христианские книжечки. Вот многие из вас, радиослушатели, наверняка встречали там книжки «Не просто плотник», потом Евангелие появилось, такое гедеоновское, маленькое, синенькое. И мне жена стала как-то вот давать их и говорить, почитай. Хотя моя жена тоже неверующая. Она не верила в Бога, но мама у нее была православная, но искренне верующая. Вот, но у жены не было такой особой веры в Бога. Вот, хотя она всегда была ближе к Богу, чем я. И вот стали появляться эти книжечки, я начал читать эти книжечки и пытался понять логикой своей человеческой, пытался увидеть хоть что-то там логичное с точки зрения человека.
Но тоже структурировал?
Ну, само, я все структурирую с моим техническим складом ума. Вот. И чем больше я читал, тем больше я убеждался, что Бога нет. Сейчас я, прочитав эту книжку, там «Не просто плотник», подумаю, ну как в это можно не поверить, читая вот это все. В то время я читал, пытаясь понять, что там написано, человеческим умом, я еще больше убеждался, что Бога нет.
Ну, потому что это не подлежало структурированию.
Да-да-да. Трижды я пытался начинать читать Евангелие. Дай думаю, посмотрю, что же там написано. Открывал Евангелие от Матфея и читал Нагорную проповедь, как я сейчас понимаю уже, что я читал. Вот, я читал, написано по-русски. Вот, но у меня... Фразы не складывались в предложения. Да мало того, больше того, у меня слова не складывались в фразы. То есть я читал по-русски, но я абсолютно не мог понять, что тут написано.
А фразы не несли мысль.
Да, там для меня не было мысли. Я напрягал свой разум, вплоть вот последний раз, третий раз, помню, до головной боли. У меня голова начала болеть. Но я не мог понять, что написано, и думаю, что ж такое-то, грамотный мужик, высшее образование, по-русски написано, а ты не можешь понять, о чем тут написано. В итоге я куда-то убрал и больше не возвращался. Но, как ни странно, вот в моем вот этом техническом уме стали появляться, как я тогда считал, дурные мысли, которые абсолютно мне не свойственны были. Мысли вот типа таких, а вообще для чего я живу? И вообще, для чего человек живет? То есть мысли о смысле жизни. Вот. И мысли о человеческих взаимоотношениях. Я думал, ну вот почему так? Вроде все люди хотят друг с другом, ну, нормально жить. А нормально никогда не получается. Всегда какие-то конфликты и прочее, прочее, прочее. Вот. И вот такие мысли приходили ко мне в голову, особенно вот мучили о смысле жизни. Хотя философия мой самый нелюбимый предмет в институте была, но мысли так мне надоедали. Но я думал, ну не может быть, чтобы человек рождался, чтобы умереть.
Ну вот я так понимаю, к этому времени было образование, была семья, и вдруг ни с того ни с сего в каком-то зрелом возрасте таком, да?
Да.
То есть и не в пожилом, когда можно думать о смерти,
достаточно молодом. Достаточно молодом, как Карлсон бы сказал, мужчина в полном расцвете сил. И вот такие мысли... которые не давали покоя, хотя атеистические убеждения сохранялись, и крепла уверенность в том, что Бога нет, как это ни странно, вот, а мысли вот такие преследовали. Вот, и как-то раз какая-то книжка попалась, тоже в доме, наверное, через ту женщину она попала к нам в дом, вот, и я там стал читать в конце, не ее саму, а в конце какие-то комментарии. Комментарии говорили об археологических раскопках. И говорили, что многие археологические раскопки подтверждают то, что написано в Библии. Опа, первый звоночек для меня. То есть факт. Какой-то факт подтверждает написанное в Библии.
А факты нужны были?
Да. Для меня только факты нужны были. И дальше я читал интересное, как сейчас помню, и многим технарям тоже говорю об этом. В археологии, оказывается, есть такое понятие «исторически достоверные копии документа». Дело в том, что до нашего времени не дошли подлинники документов, вот, а переписанные копии вот дошли. И вот археологи, как я прочитал в той книжке, говорят или считают, что если вот до нашего времени дошло 10 копий одного документа переписанных, вот там могут быть какие-то в знаках препинания, в словах несоответствия, но смысл передают одинаково, вот то можно доверять, что это событие было 100%. И дальше написано, что самое большое количество копий до нас дошло Одиссеи Гомера, там 600 с чем-то, но при этом копий исторически достоверных, то есть 10 и больше копий разных библейских текстов и книг, десятки тысяч. Я когда это увидел, что, оказывается, исторически достоверных копий Библии дошло до нас там на несколько порядков больше, чем других документов. Вот, и интересная фраза была, что от эпохи, которая вот описывает Кая Юлия Цезаря, до нас не дошло ни одного документа вот с исторически достоверной копией. То есть один-два, может быть, но не в том количестве, чтобы можно было доверять. И я подумал, слушай, а я же верю, что Цезарь завоевал Карфаген, да, я верю, что там он был вообще, жил, какие-то события там происходили, откуда я, почему я в это верю?
Ну, то есть пишут, я читаю и верю.
Да-да-да, откуда? Ну, конечно, ответ даю, учебники, школьные истории. Да, так, но тогда я уже понимал, что той истории, по которой меня учили, верить-то нет смысла. Да, то есть я верю в то, чему вообще верить нельзя, а не верю в то, во что нужно верить. То есть если столько копий библейских текстов, и причем там было перечислено на 2-3 страницах, где они находятся, в каких музеях находятся, и у меня заработала логика.
Александр, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня.
Не увижу, значит, не поверю. Убедительно логично, но увы. Это просто логика сомнения. Логика апостола Фомы. Если жить по этой твердой догме, утвердить как жизненный девиз, не покажется ли вам убогой и бесцельной такая жизнь? Кто сегодня в мире не мечтает о прекрасном чувстве, о любви? И тускнеет логика простая, разрушая доводы свои. Все успел ты в мире ты увидеть, все ощупал, нет, так согласись. И все то, что глаз свой не увидел, придает сомнению твой девиз. Что ж, живи поэтому закону, что не видишь, отвергай, круши. Но скажи, обыкновенный воздух видишь, нет, так значит, не дыши. Откажись от ложных убеждений, поднимись душой своей ввысь, и увидишь сам, что только вера открывает жизни наши смысл. Вера сделает тебя богатым, если хочешь убедиться ты. Ныне пред тобой Христос распятый, ты немедленно складывай персты. Вера сделает тебя богатым, если хочешь убедиться ты. Ныне пред тобой Христос распятый, ты немедленно складывай персты.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Александр Занин. Александр, зрелый человек, скажем, у него есть жена, я не знаю, может быть, уже и дети, и он ломает себе голову над историческими копиями и над тем, вообще был Бог или это выдумка, откуда это?
Мысли не давали мне жить. Вот эти все мысли.
Все равно, я думаю, что сейчас-то и вы, сейчас-то я знаем, я... что это не от себя,
ну, конечно,
не изнутри мысли,
конечно,
а не сверху.
Вот эта женщина, которая приняла Иисуса Христа в свое сердце в 92-м году, она начала молиться за нас с женой. И Бог стал действовать и давать вот эти мысли, которые абсолютно...
Дурные тогда они
дурные
казались,
для меня, да?
Дурные мысли.
Да, которые
смысл
мне абсолютно не свойственны были. И пришел вот 93-й год, осень тоже. И вновь была большая евангелизация. Правда, Билли Грэм был в Германии. Вот, но по телемосту большой экран поставили в киноконцертном комплексе Измайлова. Была вот большая евангелизация. Виктор Гам переводил то, что проповедовал Билли Грэм в Германии. И моя Валя, моя супруга, вот она на всякий случай, как потом говорит, на всякий случай, дай, думаю, скажу. И она мне сказала, вот там такое будет, не хочешь пойти? Как потом она рассказывала, она была уверена, зная меня, что я не пойду. Но вдруг я соглашаюсь.
И все вдруг?
Да, пойду. Я не знаю почему. Пойду, в субботу это дело было. Вот дети еще маленькие были, она с детьми дома осталась, а я в субботу поехал на эту евангелизацию. Сел где-то высоко, и я первый раз в жизни услышал живое и понятное для меня Слово Божие. Виктор Гам переводил, что проповедовал Билли Грэм об Иисусе Христе, и меня вот это слово поразило в самое сердце. И вот там вот я помню, что принял решение, не умом, уму пришла просто команда, уму пришла команда изнутри. Я еще не знал, как это, что это. Вот часто понимаю, что вот от моего сердца пришла команда. Я верю в Бога. Никаких сомнений. Просто я верю. Я там принял решение, что я верю, что Бог есть. И когда со сцены раздался призыв к покаянию, принять Христа, я в числе сотен других пришел на сцену и повторял слова молитвы. Вот, и покаялся. Но в сердце я уже принял вот это решение. Я верю.
Александр, как стыковалось? Верят все, верят многие, верит тьма людей, но принять решение тут же? Как это все состыковалось мигом? Бог есть, значит, что-то от меня должно быть.
Да, от меня именно вот это решение пришло изнутри, что я верю. Причем принял это решение я не умом. Уму просто пришла команда. Как я называю, вот пройден был самый большой путь в жизни любого человека. Путь от его сердца до его разума.
Ну, давайте так скажем, это обращение. И люди, годами ходя в церковь, они не знают или не хотят думать о том, что если он есть, к нему надо как-то обратиться, повернуться. Откуда впервые, сразу, с первого раза это у вас?
Не знаю. Не знаю, но я это ясно понял, что мне нужно сейчас принимать решение. Вот это слово, настолько оно было сильным внутри меня, что оно побудило меня принять это решение. И после того, как я вместе со многими сотнями, наверное, покаялся, ну, конечно, анкету оставил, вот, и через какое-то время мне позвонили как раз уже из моей родной церкви Вифания, которая год назад только образовалась, небольшая группа была. И те двое молодых людей, которые когда-то вот год назад открыли эту церковь, они пригласили нас с женой. Кстати, жена на следующий день пошла, поехала туда же и то же самое решение приняла.
Но она близка была.
Она близка была, да. Вот, и мы вместе с детьми стали каждое воскресенье ездить на группу по, как мы называли, по разбору Библии, где вот нам преподавали основы веры. И вот так началась моя христианская жизнь, шаг за шагом. Вот, и, в принципе-то, она была в основном такой воскресной жизнью моей, потому что, когда группа разбора закончилась, собрания проходили только по воскресеньям. Наша церковь вот со дня основания арендовала помещение только на воскресенье.
Александр, ну вот так или иначе, и только лишь информация, что Бог есть, она не сподвигает людей на то, чтобы покаяться, обратиться к Нему, ну, как правило.
Не подвигает.
Нет.
Да. Меня подвигло. Меня подвигло. Причем я уже потом анализировал, слушал свидетельства других людей, как они приходили к Богу, и большинство людей, я видел, приходят к Богу через какие-то трудности, через проблемы жизненные. Да. У меня не было никаких трудностей.
Люди ждут трудностей, люди ждут горя, разрухи в жизни.
Да-да-да, я знаю много свидетельств таких людей, но у меня не было вообще трудностей. У меня была нормальная семья, у меня нормальные дети были, была работа, была квартира, там, тогда мы еще с родителями жили. То есть никаких проблем не было. Были только мысли. Вот моя проблема основная была. Были только мысли, которые не давали мне спокойно жить. И после того, как я приехал из концертного зала этого, когда я стал в один момент верующим, я домой летел на крыльях. Вот, я чуть ли не бежал, и у меня было одно желание – открыть, найти Евангелие, которое не знаю куда запихнул, и почитать, чтобы больше узнать о том, в кого я поверил. Я прибежал домой, сказал Валечке своей: «Валя, я стал верующим». Она сначала не поверила. Но когда увидела, что я откуда-то достал вот это Гедеоновское Евангелие, открыл то же самое Евангелие от Матфея и начал читать, я в шоке был. Я за один час, вот прочитав Нагорную проповедь, я нашел ответы на все вопросы, которые меня мучили в течение года.
Уже читал не умом.
Да. Я в таком шоке был. Как? Я же все это читал, почему не понимал?
Сердце уже другое, наклон
сейчас
имело.
Уже, да, сердце уже, Дух Святой мне помогал во всем этом. Вот, и я говорю, как сказала уже супруга моя, я с детьми в воскресенье дома остался, она поехала туда же на второй день евангелизации. Вот, и тоже покаялась.
То есть она шла по вашим следам все время.
Да. Хотя через нее все это приходило к нам домой, вся эта литература, Евангелие. Вот, и удивительно, конечно. Конечно, очень слабый был духовный рост. Я был главным инженером большой организации жилищной, и много очень времени уходило на работу, очень уставал, и только таким воскресным прихожанином был. И по большому счету духовный рост был только за счет проповедей, которые слушал на собрании.
А вот сейчас вы нам скажете все-таки, что такое проповедь, что там слышит человек, сидя, допустим,
чуть позже
в церкви?
Скажу, да.
Все равно чуть позже.
Чуть позже скажу, да, всему свое время.
Хорошо.
Вот, и как-то раз, через год, наверное, уже, когда водное крещение уже принял, сидел на собрании, и вот такая небольшая хоровая группа пела. Вот. А я с понедельника, вот этой недели, начал просить Бога: «Господь, ну что, здоровый мужик, что я тут сижу по воскресеньям, дай мне какое-нибудь служение. Вот только ты знаешь, там мои способности, по силам дай». Вот, и слушаю пение вот хористов этих, такое не очень совершенное, ну так, люди полюбительски славят Бога пением. И вдруг я чувствую внутри себя непреодолимое желание, я хочу также петь с ними. Я был в шоке. У меня единственная тройка в школе – это по пению. Я терпеть не мог никогда хоровое пение.
Ну, да и подражать нечему было и здесь тоже, да?
Да. А вот я не могу, я хочу петь, и все. Я, поборов свою стеснительность, подошел к регенту, сказал: «Кристина, а можно я с вами буду петь?» Боялся, что сейчас она меня услышит и скажет: с таким голосом. Она даже не стала слушать. «Конечно, можно», только обняла меня, сказала, когда спевки. Вот, и стал петь, и очень нравилось, долгие годы пел. Вот, потом пришло время, у нас церковь выбирала пастора. Приехал епископ наш на членское собрание, пастора, вот человека, которого пастором выбирали, попросили выйти. И там была дискуссия, обсуждение, вот его кандидатуры. И с закрытым голосованием проголосовали за него. Вот, и еще его не впустили в зал. Епископ говорит: «Братья и сестры, давайте вашему пастору помощника выберем, диакона». Церковь говорит: «Давайте, а кого?» А он так посмотрел: «Да вот, на меня показывает, Александр Николаевич». Я сижу на втором ряду, но я начальник по жизни, вот на работе, на светской, я понимаю, что быть начальником – это не что-то такое почетное, да, а это в первую очередь груз и ответственность, которую мне уже хватало на своей работе. И думаю, ну, в церковь хоть я приду, как обычный человек, хоть как все посижу. И он меня предлагает. А я за неделю до этого начал опять молиться. Господь, ну, что я только в хоре пою? Дай мне какое-нибудь еще служение. Вот, ну, ты же понимаешь, что я и так там для церкви много делаю. Вот, ну, ты знаешь, перечислял Богу, что я очень занят, и вот это, и то. Поэтому, когда будешь давать мне служение, учти, пожалуйста,
вот это всё. То есть, вот пока вы всё. Богу все рассказывали.
Да-да-да, учти ты вот это все. Так, по-простому. Вот, и когда на меня показывают, давайте диаконов выберем. И я, вот такая волна возмущения во мне поднялась, я вот стою и думаю, все, беру самоотвод, никакого, мне, я не хочу быть тут каким-то из руководителей. И вот пока я вставал вот эту секунду, у меня внутри голос: ты же сам просил о служении. А я в ответ, внутри тоже: да я ж не об этом просил. Ты же помнишь, я тебе перечислял все. А мне Господь: ну я же лучше знаю. Я как встал, я так и сел. И меня выбрали диаконом.
Александр, спасибо. На этой ноте мы ненадолго прервемся и снова прослушаем песню.
Не ищите в Библии утешения книжного. Помогите дальнему, помогите ближнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помогите ближнему, помогите дальнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помогите ближнему, помогите дальнему. Жизнь дана нам, чтобы любить и добру лишь посвятить, угнетенных поддержать и всех слабых подкреплять. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помоги ты ближнему, помоги ты дальнему. Дана, чтоб до конца сеять братские сердца, одну правду Божию и бороться с ложью. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помогите ближнему, помогите дальнему. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помогите ближнему, помогите дальнему. Помогите ближнему, помогите дальнему.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость, пастор церкви Вифания Александр Занин. То есть самоотвод не получился.
Не прошел однозначно, потому что я же сам просил.
И вас выбрали диаконом.
Да, и меня выбрали диаконом. Потом как-то быстро пастор наш выбранный, ну, наверное, года за два, он уехал на постоянное место жительства, в другое место переехал, и церковь нам не осталась. Я рукоположный диакон, осуществлял служение. Вот, в итоге, опять же, уговаривал меня епископ меня пастором рукоположить, я год сопротивлялся. Вот, потом все-таки дал согласие, когда внутри опять внутри меня, мне Господь сказал, что ты готов. Вот, ну, все против, как бы против моей человеческой воли было. И я стал пастором церкви, у меня никакого богословского образования. Я Библию читал только с помощью комментариев и толкований, плохо понимал. Вот, и как-то церковь вот сама в себе в своем соку варилась. Я обкладывался, чтобы проповедь сказать, я обкладывался разными книгами умных людей, там, Стэнли, МакАртура, Макдауэлла, там, Спержена, и на основе их статей я готовил проповедь. Вот, а учитывая, что с детства я был довольно косноязычный, двух слов связать без бумажки не мог.
Технарь, в общем.
Да, мне очень большого труда стоило проповедовать. Я каждый день вечером, приходя с работы, жене показывал только спину. Я всю неделю готовил проповедь. Вот, и Валя говорит, когда я проповедовал, у меня даже пиджак был мокрый на спине. Вот, и церковь, ну, была человек 40, может быть, около того, и долго очень она вот не росла. Вот, и когда уже пастором меня рукоположили, вот какая-то новая ответственность на меня вот в момент рукоположения свалилась. И я стал размышлять, молиться и понял, что ну не должно так быть. И предложил церкви молиться, взять молитву с постом о духовном пробуждении церкви. Я не знал даже, с чего начинать. У меня никакого понимания не было. Вот, и мы молились, взяли пост один день на неделю, и всю неделю молились о духовном пробуждении. А в воскресенье в церкви появляются гости. Я этих людей не знал. Оказывается, уже как год в Москве был открыт институт изучения Библии, служения и наставления. И эти люди, координаторы института этого, пришли в нашу церковь просто так. Но я-то понимал, что не просто так. Мы же молились о духовном пробуждении. Я тогда понял, что, оказывается, духовное пробуждение начинается с того, как церковь начинает изучать Библию. И у нас они прислали преподавателя, представили вот этот институт, как можно индуктивно изучать Библию, и прислали преподавателя. Вот, и у нас начался курс. И мне там несколько людей начали говорить: «Пастор, тебе надо идти учиться. Тебе надо идти учиться в этот институт». Вот, но чтобы пойти в этот институт учиться, для меня надо было сделать очень серьезную жертву. Вот, я же уже начальник организации большой был, работа тяжелая. Вот, а в институте, чтобы учиться в институте в этом, мне нужно было мой отпуск делить пополам, вот, и хотя бы по две сессии в год проходить. То есть 5 лет мне нужно было отказаться от своих отпусков. А было чем жертвовать, потому что зарплата хорошая была. Вот, я каждый год куда-то с женой летал отдыхать. Вот, и когда мне говорили, тебе надо идти учиться, я сердцем понимал. Но умом говорил: Господи, ну ты же знаешь, что и работа тяжелая, что мне отдыхать надо, и так с женой мало общаемся, тут хоть так пообщаемся. В общем, себе в оправдание находил кучу причин. А покоя все меньше и меньше, меньше и меньше. Уже меня Господь изнутри никакого лишил покоя, тебе надо идти учиться.
Тогда себя не уговорить.
Да. Тогда я решил Бога просто испытать. Вот, и сказал, ну, как я всегда по-простому: Господь, ну, хорошо, давай так, я не могу уже. Давай так, вот я пишу заявление на отпуск, на майские праздники. Вот, если меня начальник в счет очередного отпуска отпустит, вот, то тогда я иду учиться. А если не отпустит, значит, не иду учиться. Вот, но зная хорошо своего начальника вышестоящего, у которого, чтобы в очередной отпуск пойти, надо было месяц за ним ходить, а тут в счет очередного отпуска, еще на майские праздники, когда прочие антитерроры были, когда я как руководитель должен постоянно быть на связи, он меня в отпуск должен отпустить. Ну, это что-то нереальное просто. Я написал заявление, стою в приёмной своего начальника, вот жду, когда он освободится, и уже прикидываю, куда мы в этом году с женой полетим отдыхать. То есть абсолютно была уверенность, что он не подпишет. Захожу в кабинет. Обычно из его кабинета минут 20-30 не выходишь, он там и так, и сяк тебя. Вот, а тут посмотрел на заявление, давай, говорит, и пишет резолюцию. Я спокоен, забираю, думаю, отказать, выхожу в приемную, читаю резолюцию, и со мной чуть неплохо. Он меня отпустил на 2 недели в отгулы.
Ровно сколько нужно.
Да, на 2 недели в отгулы отпустил, у меня отпуск даже остался. Я был в таком шоке, я понял, все, все мои эти надежды рухнули.
Но против... Ну, а новые появились.
Да, но против Бога-то не пойдешь. Вот, и я пошел учиться в институт. Вот, в наш московский филиал, он называется Евразиатский институт изучения Библии индуктивным методом служения и наставления. Я был первым пастором вот в России, кто пошел в институт учиться. И, конечно, пришел, а у нас в институте учителя, они не говорят, не читают лекции, они задают вопросы к тексту Библии. Вот. И ученики должны…
Сами думать.
Думать, да, читать текст Библии, отвечать на вопрос, заданный учителем. И вот так же у нас первые 2,5 дня учитель задает вопросы, и когда говорит Александр, там ответь. Я отвечал то, что я думаю на этот счет. Он мне очень так аккуратно, с кротостью, с терпением. Александр, нам, конечно, интересно знать твое мнение. Да, но еще бы интересно узнать, что же написано там, что Бог думает на этот счет. И на третий день у меня что-то внутри тоже перещелкнуло. И с тех пор, когда мне задают какой-то вопрос, что ты думаешь по этому поводу, я открываю Библию и говорю, мне нужно там час или два, чтобы сказать тебе, что я думаю на этот счет. Я не даю готовых ответов. Я опускаю глаза людей в Библию и стараюсь, чтобы они сами увидели ответ в Библии. И вот на этой сессии я был опять поражен в самое сердце тем, что оказалось, прошло уже 7 лет, как я вот покаялся, я понял, что я абсолютно не знал Бога, в который я поверил, и абсолютно не знал Его Слова. Я был настолько потрясен этим. Вот у меня, я в сердце рыдал от этого, что 7 лет фактически впустую, уже будучи пастором, я не имел нормальных личных отношений с Богом, потому что я Его просто не знал. И второе, я был поражен в самое сердце, что, оказывается, Библию можно изучать без каких-то комментариев и толкований, а просто используя саму Библию. И я на этой сессии пообещал Богу, Господь, пока я жив, я буду вот так изучать ее. И вот тут, вот с этого момента, я считаю, у меня начался очень серьезный поворот в отношениях с Богом и в церкви, в общем, во всей жизни христианской, когда я посвятил свою жизнь систематическому изучению Библии.
То есть не по мотивам Библии проповедовать стал и мыслить, да, а вот именно по сути.
Да. Вот, и сейчас проповедь у нас в церкви исключительно на основе Библии. Не мои мысли о Библии, не мысли каких-то известных людей о Библии, а только Слово Божие. Вот я стараюсь учить церковь и во время проповеди, но больше, конечно, на группах по изучению Библии. У нас воскресная школа для взрослых в церкви. Именно тому, что говорится в Слове Божьем.
Ну, я так понимаю, что это ответ на мой вопрос, который я дважды задала. Да, что такое проповедь?
Да.
Вот это и есть ответ.
Да. Проповедь – это передача людям истин Слова Божьего, а не своих мыслей о Слове Божьем.
Александр, и время нашей программы скоро подойдет к концу, и я хотела бы задать один вопрос. Именно вам хотела бы его задать. Как человеку, который первый раз, узнав, что есть Бог, обратил внимание, что есть у нас ответственность. Человек, который с первого раза, с первого зова принимал решение. Нашу программу «Выбор» слушают очень многие осужденные в тюрьмах люди, которые не первый раз, не второй, может быть, не двенадцатый, не услышали. Вот что это за проблема, что люди ждут горя в своей жизни, люди ждут беды, они не хотят обратиться к Богу, пока все хорошо. Что вы говорите в церкви об этом?
Проблема одна – проблема неверия. Люди просто не верят. Вот счастье, что я вот на той евангелизации просто вот в сердце своем поверил, поверил во все то, что говорилось. Вот большинство людей, которые слушают сейчас, ведь в большинстве домов есть Евангелие, хотя бы Евангелие, а во многих и Библия есть. Но люди, открывая их, они не верят в то, что написано, они не верят в суд Божий, они не верят, что они предстанут пред судом. На Пасху, когда выходишь, там, Христос воскресе, тебе говорят, воистину воскресе. Я всегда у людей спрашиваю, вы верите в жизнь после смерти? Они говорят, нет. Подождите, так вы только что мне сказали, что Христос воскрес, значит, есть жизнь после смерти? Ну, это же Христос. То есть люди не верят, поэтому они не торопятся. Вот я учу людей, чтобы они поторопились. А еще одна проблема. Большинству людей верующие не предлагают слова. Многие люди слышат только свидетельство, вот как я вам рассказал сейчас.
От себя.
Свидетельство от себя, да. Но это только мои слова.
И мое мнение.
Да, ваше мнение.
Угу.
Вот, если я расскажу даже своими словами о том, что написано в Слове Божьем в Библии, для людей это останется только моими словами. Вот, но Слово Божье живо и действенно. Только действуя Словом Божьим, Бог может изменять сердца людей. Ведь в Римлянам 10:17 написано: «Вера от слышания, а слышание не от свидетельства моего, а от Слова Божьего». И в Великом поручении написано: «Идите научить». Надо идти открывать Библию и учить людей тому, что написано в Слове.
Александр, а что вы думаете о сегодняшней программе? Сегодня свидетельство. И свидетельство, которое, я уверена, затронет очень много сердец. Сегодня вы говорили свидетельство.
Да, я сегодня говорил свидетельство, и хочу еще раз повторить, что именно Слово Божие изменило мою жизнь.
То есть свидетельство, подкрепленное Словом
Божьим. Да. И для всех вас, дорогие радиослушатели, вот я очень хотел бы, чтобы мое свидетельство послужило поводом к тому, чтобы взять в руки Священное Писание, склониться над ним в благоговении и изучать его, и верить в то, что там написано. Только таким образом Господь может изменить ваше сердце, потому что в Слове Божьем заключена необыкновенная сила.
Александр, спасибо, и время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор», провела программу Наталья Чернякова и наш гость – Александр Занин, пастор церкви Вифания. Александр, спасибо. До свидания.
До свидания. Пусть Господь вас благословит.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Книга о могучем Боге говорит всем людям о любви Творца. Кто ее читает, к сердцу прилагает, тот получит радость в светлых небесах. Сказала ты мне о Творце. Библия, повествуешь ты мне о Христе. О, друзья, прочитайте вы ее скорей, чтобы Бога познать, полюби эту книгу сильней. Как в лесу дремучем, у опасной топи, я бродил без Бога по земным путям. Как-то раз случайно я увидел книгу, прочитал о Боге, о Его делах. Библия, рассказала ты мне о Творце. Библия, повествуешь ты мне о полюби эту книгу сильней. Если кто сегодня позабыл о Боге, о спасенье дивном, о любви Творца, вас мы очень просим, Библию читайте, и найдете путь вы. Субтитры
о дворце. Библия, повествуешь ты мне о Христе. О, друзья, прочитайте вы ее скорей, чтобы Бога познать, полюби эту книгу сильнее.